Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Совет Федерации отменил постановление об использовании российских войск на Украине. Почему Владимир Путин решил проявить миролюбие? Европейский Союз ввел запрет на импорт крымских товаров. В США обсуждают дополнительные санкции против России. Ощутит ли Москва последствия? Польские политики пытаются разрулить политический кризис. Почему отношения правящей и оппозиционных партий оказались напряженными до предела? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Совет Федерации России на утреннем пленарном заседании выполнил просьбу Владимира Путина и отменил свое постановление от 1 марта, разрешавшее президенту страны использовать вооруженные силы России на территории Украины. Тогда это решение было воспринято Украиной и многими украинцами фактически как объявление войны. О том, как сегодня члены Совета Федерации объясняли журналистам причины отмены собственного постановления, рассказывает работавший на заседании Совета Федерации корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Никакого ажиотажа президентская просьба не вызвала. Сенаторы не спеша рассмотрели ранее запланированные вопросы повестки дня. Поговорили о годе культуры в России, о жилищном строительстве, о сельском хозяйстве. Послушали в рамках часа субъекта федерации выступление губернатора Тульской области Владимира Груздева и министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Лишь ближе к обеду приступили к военной теме. Глава комитета по обороне Виктор Озеров напомнил коллегам, что 1 марта этого года сенаторы поддержали президента Путина, дав ему добро использовать войска в соседнем государстве исключительно в профилактических целях, чтобы предостеречь Киев от агрессивных действий в Крыму. Заданный вектор был поддержан остальными ораторами, в том числе и сенатором от Республики Крым Ольгой Кавитиди.
Первоначальное постановление, которое было принято по Крыму, оно носило сдерживающий и защитный характер, в результате чего Крым вернулся домой совершенно бескровно. То, что происходит сегодня на Юго-Востоке, и мы это понимаем, причина всего – это государственный переворот, и об этом достаточно мало, я считаю, об этом мало говорят сегодня в прессе, прежде всего за рубежом.
Вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Республики Дагестан Илья Сумаханов, пытался убедить присутствующих, что Россия таким решением демонстрирует свою силу, а не слабость.
Россия подтвердила свой статус великой державы, которая самостоятельно определяет свой внешнеполитический курс, исходя из собственных национальных интересов. Наша страна заставила партнеров считаться с нами. Авторитет Российской Федерации в странах Азии, Африки и Латинской Америки заметно укрепился. На этом фоне попытки представить дело так, что сегодня мы проводим работу над ошибками, что сегодняшнее предложение президента – это проявление слабости, либо тотальное заблуждение – а скорее, наверное, сознательное, циничное искажение конструктивной направленности предложения президента Российской Федерации.
Все остальные ораторы в разных вариациях говорили об одном и том же. Лестные оценки в адрес главы государства и горячая поддержка документу. Реакция сенатора Геннадия Макина поставила точку в этом вопросе. Он предложил прекратить прения. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вынесла постановление на голосование. В итоге 153 за, 1 против. Журналистами Валентина Матвиенко говорила охотно и по накатанному сценарию. Все вопросы были заранее согласованы с корреспондентами, напечатаны на листочке и предъявлены для ознакомления спикеру парламента. В этом открыто призналась сотрудник пресс-службы в личной беседе, тем более, что долго выпытывала вопрос, который был задан от Радио Свобода.
Ни одна страна в мире не признает Крым частью России. И может ли возникнуть вопрос возвращения Крыма Украине ради восстановления отношений с Европой, с Америкой и с Киевом?
И де-факто, и де-юре Крым сегодня является частью Российской Федерации. И в этой связи никакого компромисса быть не может. Это не агрессия, это не аннексия, это практически стопроцентное волеизъявление жителей Крыма, которые в соответствии с документами, резолюциями Совета Безопасности. Мы проявили свое волеизъявление, и это является приоритетом. И никто не может отменить или торговаться по праву населения, жителей Крыма, определить свою судьбу.
Нисколько не смутил Валентину Матвиенко вопрос, заданный журналистом из Украины, который спросил спикера, не исключает ли она того, что Путин вновь поставит вопрос о вводе войск на Украину.
Если будут нарушаться права этнических русских, тех украинцев, которые относятся к русскоязычным, и другие нарушения прав человека, у нас достаточно форм, методов, инструментария для защиты и наших соотечественников, и, как мы говорим, представителей русского мира. Это не означает, что, отменив это постановление, мы теперь будем закрывать глаза, если будут грубейшие нарушения прав людей или угрозы их безопасности.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на то, что за время между 1 марта и сегодняшним днем до вторжения российских войск на Украину дело не дошло, многие иначе как войной в последние недели происходящее в Донецкой и Луганской областях уже не называют. Сегодня в Донбассе очередной день перемирия между вооруженными сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, среди которых довольно много граждан России, украинской армии. В результате переговоров в Донецке на прекращение огня согласились представители Донецкой республики, президент Украины Петр Порошенко отдал приказ прекратить огонь еще вечером 20 июня. Локальные перестрелки и боестолкновения, несмотря на это, продолжаются. В первую очередь такие сообщения приходят из захваченных сепаратистами Славянска и Краматорска. Однако за последние сутки в конфликтной зоне больше обсуждают политику. Считают ли пророссийски настроенные жители эти регионы предательством со стороны России решение Путина отказаться от прямого военного вмешательства в ситуацию? Довольны ли проукраинские активисты началом мирных переговоров, в которых участвуют вчерашние соратники свергнутого президента Виктора Януковича. Корреспондент Радио Свобода Динара Сидникова задала эти вопросы главному редактору сайта «Новости Донбасс» Алексею Мацуки.
Много людей не поняли вообще, о чем эти переговоры, кто эти люди, кого представляет Кучма, в частности. Внутри ДНР есть люди, которые недовольны решением Бородая, но это все только показывает, что их очень много внутри группировок, которые между собой не могут поделить полномочия и отношения. У Кучма, а тем более Медведчука, за ними колоссальный шлейф негатива и отрицательной репутации. И эти люди не воспринимаются в обществе как авторитеты, которые способны на что-то влиять. Кучма замешан в коррупционных скандалах. Медведчук известный украинофоб и фактически представитель пятой колонны в Украине. Их появление на публичном пространстве в контексте переговорщиков, людей, которые исповедуют язык вражды, по меньшей мере нелогично.
Несмотря на то, что они договорились о перемирии, бои все-таки в отдельных местах продолжаются.
Никакого перемирия на самом деле нет. Это только то, что Бородай и там еще группа этих лиц, они реально не контролируют своих же людей и не контролируют ситуацию с боевыми группировками, ракетирами, которые заполонили Донецкую область.
Но, насколько я понимаю, есть масса бригад, которые просто не слушают руководство, не смотрят ни на какие перемирия, просто идут дальше воевать.
26 банд группировок в Донецкой области. 26. Все они используют один флаг, этот флаг, который придумала общественная организация Донецкая Республика. Кто из них является действительным представителем какого-либо объединения, организации, неизвестно. То есть все, что происходит в Донецкой области, это происходит вне правового поля. И попытка ввести это в правовое поле, конечно, приветствуется экспертами, политологами, гражданами, жителями региона. Однако вооруженные банд-группировки, по некоторым оценкам их 10 тысяч человек входит в эти 26 банд-группировок. С ними вести переговоры бесполезно. Это переговоры только могут быть в рамках антитеррористической операции. А все, что сейчас Порошенко дал, какую возможность, это укрепить блокпосты, это уничтожить вот украинский вертолет, это похитить еще больше людей. То есть пока вот сейчас идет так называемое перемирие со стороны украинской власти, то за это время страдают обычные. Перемирие может быть в правовом поле, а сейчас они действуют вне правового поля. Часть, которая называет себя лояльной к партии регионов, они воспринимают как бы позитивно это все, им нравится, что их друзья из ДНР сейчас не обстреливаются, они очень рады. В частности, я говорю об исполнительном комитете партии регионов Донецкой городской организации. Это фактически и есть ДНР по своей сути. Те же люди, которые в партии регионов, те же люди в ДНР. То, что касается полулегальных уже практически коммунистической партии и есть прогрессивная партия Ветренко, это прогрессивная социалистическая партия. Там люди, я так понимаю, настроены решительно до полного отсоединения Донецкой области. Однако непонятно, что же, куда они отсоединиться и куда они хотят тогда присоединить. Вчера было заседание в Донецком областном совете, который захвачен ДНР. Было заседание так называемого Народного совета, в который входят вот эти сепаратисты, коммунистическая партия, Ветренко партия и некоторые члены партии регионов. На этом заседании они решили, что теперь нужно объединиться Донецкой области, Луганской области в единую какую-то там формирование, которое пока они не назвали, а как сказал Царев, они его назовут Новороссия после того, как туда присоединится Харьковская область, я так понял, Днепропетровская. То есть люди живут в каком-то иллюзорном абсолютно мире. Они установили контроль на Октябрьской площади города Донецка в здании Донода, и они считают, что оттуда они управляют регионом.
Рассказывал главный редактор интернет-сайта «Новости Донбасса» Алексей Масука. Итак, президент Украины Петр Порошенко называет предложение Путина и решение Совета Федерации первым практическим шагом Москвы на пути к урегулированию кризиса на востоке Украины. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Одних слов и одного решения Совета Федерации, конечно же, мало, говорят украинские политики. Так, по мнению депутата Верховной Рады Олега Ляшко, похоже, что это просто маневр Владимира Путина, и любые документы для него – чистая формальность, и при желании он может воевать с кем угодно и когда угодно без каких-либо документов. Путин зажег огонь в Донбассе, и он будет делать все, чтобы он никогда этот огонь не погас. Но грязную работу вместо российских регулярных войск сегодня с успехом делают российские диверсанты и предатели с украинским гражданством, написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке. Примечательно, что многие украинские СМИ цитируют премьера самопровозглашенной Донецкой республики Бородая, который ранее заявлял, что он против введения российских войск, поскольку сепаратистам на территории Донбасса хватает своих сил для сопротивления украинским военным. В Луганской и Донецкой областях, по утверждению того же Бородая, около 10-15 тысяч боевиков, примерно такое же количество украинских военных находится в зоне конфликта. Весьма осторожные в своих оценках украинские эксперты. Конечно же, это решение скорее формальное, но ситуацию в Донбассе оно напрямую никак не повлияет. Это мнение украинского политолога Владимира Фисенко. При этом все же сам факт такого решения Совета Федерации представлял для Украины постоянную потенциальную угрозу. Именно на его отмене во время своей первой встречи с Путиным в Нормандии настаивал украинский президент Петр Порошенко. По мнению другого политолога Вадима Карасева, таким образом Владимир Путин дает луганским и донецким террористам понять, что не намерен за них воевать, им надо стать более сговорчивыми и соглашаться на предложенный украинскими властями компромисс. Но быстрого решения ситуации вряд ли стоит ждать. Интересы сторон слишком разные. Это мнение Вадима Карасева.
Как вообще в Киеве оценивают первые вот эти миротворческие усилия Петра Порошенко и состав делегации, сформированные им для переговоров, и вообще сам тот факт, что к переговорам привлекаются лидеры сепаратистов?
В среду сам Петр Порошенко впервые прокомментировал вот эти итоги переговоров, и он позитивно их, конечно же, оценил, сказал, что это только начало диалога, правда, не переговоров, а консультаций, как сказал Петр Порошенко. Многие действительно обращают внимание на то, что в этих переговорах принимал участие кум российского президента Виктор Медведчук, которого многие обвиняют в предательстве национальных интересов. Многие украинские политики говорят, что нельзя допускать, чтобы в следующих раундах таких консультаций или переговоров участвовал предатель Украины, который отстаивает явно интересы Кремля. Но вот сам Виктор Медведчук уже ответил вот на эти обвинения, сказал, что он на переговорах в Донецке не представлял ни Украину, ни сепаратистов, а был якобы посредником между сепаратистами и украинской властью. Вот с момента объявления мирного плана боевики уже известно 35 раз открывали огонь по украинским военным, а 24 июня сбили вертолет, в котором погибли 9 человек. И вот этот факт, многие говорят, и политики, и военные, указывает на то, что нельзя было соглашаться на перемирие, поскольку боевики его используют в своих целях, они перегруппировывают свои силы, укрепляют позиции, подвозят еще больше оружия и, собственно, собственно, вот многие командиры батальонов, которые сражаются с боевиками в зоне конфликтов, также говорят, что это ошибка Петра Порошенко, и за нее придется очень дорого заплатить. Вот последние дни мы действительно видим, что во время перемирия продолжаются атаки диверсантов. 11 раз за 3 дня была подорвана Донецкая железная дорога, был взорван мост в Запорожье. Все это говорит о том, что перемирие не действует, и продолжается вот наступление против Украины, против ее экономики.
В Киеве не опасаются, что Порошенко стал частью вот этого плана, который, может быть, придумал Владимир Путин? В частности, как оценивают его контакты с президентом России? Может, они обо всем там уже договорились и как-то сейчас ведут какую-то вот просто общую игру? Есть такое мнение в Киеве?
Такие звучат, конечно, комментарии со стороны противников Петра Порошенко, но сам он на эти упреки реагирует очень осторожно. В частности, вот он не подтверждает информацию, что Виктор Медведчук якобы отстаивал именно вот интересы его, а об этом на донецких переговорах под камеру говорил посол России Михаил Зурабов, что именно Медведчук по поручению Петра Порошенко участвует в этих переговорах. Действительно, очень много сейчас нападок на Петра Порошенко, звучат они со стороны вот не только его противников, но и даже, скажем так, его соратников из партии «Удар», которая является его опорой, парламентская фракция партии «Удар» в Верховной Раде. Там очень много также критики звучит в адрес Порошенко.
Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 25 июня. Сейчас о польском политическом кризисе. Там не утихает скандал вокруг прослушивания записей разговоров ведущих политиков. Большинство граждан страны хотят досрочных выборов, однако правящая коалиция отказывается уйти в отставку. По факту незаконного прослушивания возбуждено уголовное дело, уже арестовано несколько человек. Из Варшавы с последними новостями корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Министр внутренних дел Бартоломей Сенкевич, председатель Национального банка Марек Белька, министр финансов Яцек Ростовский и, наконец, министр иностранных дел Радослав Сикорский – это самые важные представители польского политического эстаблишмента, записи с разговорами которых в неформальной обстановке в ресторанах опубликовал популярный еженедельный журнал «Впрост». Министр внутренних дел Сенкевич говорит с шефом Нацбанка профессором Белькой о возможности уменьшения бюджетного дефицита перед выборами взамен за отставку министра финансов. Руководитель МИД Сикорский, в свою очередь, говорит о том, что стратегический союз Польши с США, которому в Варшаве на официальном уровне придают особое значение, ничего не стоит, а даже вредит Польше, поскольку создает фальшивое чувство безопасности. После публикации премьер-министр Польши Дональд Туск, несмотря на требования оппозиции, заявил, что не намерен отправлять в отставку отдельных министров, так же, как и сам не собирается отказываться от премьерского кресла, поскольку вписался бы таким образом в сценарий преступников, которые стоят за незаконным прослушиванием политиков. Их личности следует как можно быстрее установить, а оставшийся материал из прослушивания опубликовать, считает премьер. Со специальным заявлением выступил и президент Польши Бронислав Комаровский, который, среди прочего, сказал, что обеспокоен политической дестабилизацией в стране и заявил, что союз США остается для Польши чрезвычайно важным.
Не мają większego znaczenia.
В международных отношениях личные неофициальные высказывания не имеют большого значения. Решающее значение всегда имеет официальная линия польского государства. И эта линия, что касается отношений с Соединенными Штатами, совершенно не изменилась, не изменяется и, я убежден, не изменится. Основополагающим является то, что США являются для нас чрезвычайно важным союзником, партнером по всем направлениям. Особенно, что касается безопасности и сотрудничества в рамках НАТО. Принцип укрепления, а не ослабления этого союза остается актуальным. Согласно опубликованным накануне данным опроса общественного мнения, 51% поляков выступают за досрочные выборы в стране, причем эти выборы выиграла бы крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» с результатом 31%, а правящая нынче партия «Гражданская платформа» получила бы всего 24%. Однако «Право и справедливости» такого результата недостаточно для того, чтобы иметь большинство в парламенте и руководить страной самостоятельно. Примечательно, что партнер по коалиции гражданской платформы «Польская крестьянская партия» в лице ее лидера Януша Пехотинского потребовал от премьер-министра Дональда Туска назвать срок, до которого станет ясно, кто прослушивал ведущих польских политиков. Неофициально сообщается, что на вчерашней встрече лидеров коалиционных партий такой срок был назван – 2 недели. Сегодня во время специального заседания Сейма Туск заявил, среди прочего, что речь идет о преступлении, к которому может иметь отношение большой бизнес, в том числе связанный с энергоносителями, углем и газом, а также ситуацией на Украине и разделом кресел в новом руководстве Европейского Союза, где представители Польши имеют шанс занять важные должности.
Я хотел бы
быть гарантом того, что в парламенте и в правительстве, особенно что касается международной политики, мы будем реализовывать исключительно польские сценарии развития событий, то есть такие, которые не появляются в тайне и не пишутся людьми, имен, фамилий и намерений, которых мы не знаем. Я, как премьер-министр, наверняка не буду принимать никаких решений, которые были бы продиктованы намерениями и играми людей без колебаний, совершивших преступления для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, в правительстве, в парламенте.
В Польше, в рządzie, в парламенте.
Так или иначе, поляки до сих пор не знают, кто же заказал прослушивание ведущих политиков страны. Если проанализировать нынешние действия следственных органов, то выходит, что непосредственными исполнителями, которые записали политиков, были официанты. Двое из них уже задержаны и им предъявлены обвинения. А заказчик? Им может быть крупный бизнесмен в сфере угольной промышленности Марек Фалента, которого задержали вчера, а в его доме был произведен обыск.
Материал доводовый целый час все пошежа.
У нас все больше доказательств. Следствие активно продвигается вперед. Эти доказательства нужно спокойно проанализировать. Больше ничего конкретного я вам сказать не могу, кроме того, что задержанные будут еще сегодня допрошены. У нас есть на это 48 часов с момента задержания.
48 годин. Те чинности се отбендо.
Заявила представитель Варшавской прокуратуры Рената Мазур, отказавшись при этом подтвердить, что речь идет именно о Марике Фалента. Фалента таким образом мог мстить правительству за огромные потери его фирмы, которые, по мнению самого бизнесмена, были вызваны действиями властей. Речь может идти также о том, что правительство намеревалось ограничить импорт в страну более дешевого, чем польский и российского угля, на котором импортеры зарабатывают огромные деньги, и отставка нынешнего кабинета министров была бы в их интересе. Другая, также распространенная версия, говорит о причастности к случившемуся российских спецслужб, которые таким образом отвечают на польскую активность на Украине и активные попытки Варшавы убедить коллег по Европейскому Союзу совместно закупать энергоносители в России. В последнем номере журнала «В сети» прямо на обложке размещен коллаж, на котором изображены разговаривающие в ресторане министр Сенкевич и профессор Белька, а на заднем плане официант с лицом Владимира Путина. Заголовок гласит: «Мы знаем, кто сделал записи, российский заказ и предательство офицера службы охраны правительства». Сколько еще записей из прослушивания политиков и бизнесменов может быть опубликовано, неизвестно. Сообщается, что таких записей только в одном из популярных варшавских ресторанов было сделано 900 часов. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Подведены итоги конкурса на разработку архитектурной концепции развития Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Европейский Союз ввел запрет на импорт крымских товаров. Началась регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной Абхазии. Я расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды, 25 июня, по версии «Радио Свобода». Совет Федерации России отменил свое постановление от 1 марта, разрешавшее президенту России использовать вооруженные силы на территории Украины. За последние 3 дня сепаратисты 44 раза нарушали режим прекращения огня на востоке Украины. Премьер Ирака Нури аль-Малики выступил с еженедельным телеобращением, в котором прокомментировал призывы к формированию в стране максимально представительного правительства. Малики против такого развития событий. Федеральный суд в США признал неконституционным так называемый «no-fly-list», введенную в 2003 году в рамках борьбы с терроризмом практику создания списка лиц, которым запрещено летать в Соединенные Штаты. В Крыму заключенным начали выдавать паспорта граждан России и менять приговоры. Таковы были главные новости уходящего дня среды 25 июня по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По сообщению американских средств массовой информации, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над новым пакетом санкций против ключевых секторов российской экономики. Новые скоординированные санкции могут быть приняты уже к концу недели. Европейский Союз привел в действие запрет на ввоз товаров из Крыма и Севастополя без украинской сертификации. Кроме того, европейские страны отказались от страхования крымских грузоперевозчиков и предоставления финансовых услуг. Как считают эксперты, это решение во многом носит политический характер и практически не способна заметно навредить экономике аннексированного России полуострова. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
По данным Главного управления статистики Республики Крым, за последние годы доля экспорта товаров с территории полуострова страны Евросоюза составляла от 23 до 25%. В 2013 году объем таких поставок превысил 200 миллионов долларов. Причем, как отмечает член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по экономической политике, партнер компании-налоговик Роман Терехин, основными партнерами Крыма в государствах ЕС были только Германия и Италия. Экспорт в другие европейские страны был минимальным. Поэтому эксперт уверен, что запрет на поставки в Евросоюз несертифицированных Украиной крымских товаров не нанесет серьезного удара по экономике полуострова. Примерно такие же оценки и в самом Крыму, отмечает корреспондент «Радио Свобода» Виктория Дейк.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза уверены, что запрет на импорт товаров из Крыма демонстрирует четкую позицию о том, что мировое сообщество никогда не признает незаконную аннексию полуострова. Но несмотря на такие, казалось бы, жесткие меры, экономика региона не сильно пострадает. По крайней мере, в этом поспешили заверить жителей Крыма и Севастополя их руководители. Также это подтверждают и местные предприниматели. Многие внешнеэкономические связи были нарушены сразу после проведения мартовского референдума. К примеру, работа известной в Севастополе фирмы «Таврида Электрик», изготовляющей вакуумное коммуникационное оборудование, усложнилась из-за революционной деятельности ее владельца Алексея Чалова. Тем временем другие севастопольские предприятия, чьи руководители не были причастны к событиям трехмесячной давности, продолжают сотрудничать с зарубежными коллегами. Исполняющий обязанности начальника государственного предприятия «Севастопольский морской рыбный порт» Валерий Скляров рассказал, что...
На работу нашего предприятия, в принципе, он должен повлиять, но есть как бы масса способов не то, чтобы обойти этот закон, а сделать свое дело, не нарушив его. Эти решения не взвешены, не продуманы и не соответствуют многим тем конвенциям, которые уже действуют. Сам Евросоюз абсолютно не заинтересован в этих надуманных совершенно каких-то санкциях. Победит бизнес, победит экономика.
Винодельческие компании Крыма также экспортировали свои товары в страны Европы, но процент экспорта от общих продаж был невелик. К примеру, известный на полуострове завод «Массандра» свою продукцию отправлял в основном на рынки Дальнего Востока и Азии. Севастопольские виноделы также не могли похвастаться большими продажами вин местного производства на европейском рынке. По словам менеджера по связям с общественностью группы компаний «Инкерман Интернешнл» Светланы Любченко, их предприятие планировало сотрудничество со странами Европы.
Российский рынок для компании «Инкерман Интернешнл» – это рынок, который мы только начали развивать. У нас были первые контакты, но продажи составляли буквально мизерную долю в нашем общем объеме продаж. Поэтому никакого финансового эффекта на компанию это решение не окажет. Планы на европейский рынок выходить у нас были. Эти планы пока и остаются.
Что касается химической промышленности Крыма, то самым большим экспортером в этой отрасли остается предприятие «Крымский титан», которое является крупнейшим на территории Восточной Европы производителем диоксида титана, применяемого при производстве пластмасс, лакокрасочной и резинотехнической промышленности. На официальном сайте завода можно найти информацию о многочисленных европейских дистрибьюторах. Они находятся в таких странах, как Венгрия, Испания, Австрия, Германия, Италия, Сербия, Франция. Попытка получить официальный комментарий от руководства предприятия не принесла успехов. В киевском офисе компании ответили коротко: «Пока работаем, больше ничего не могу сообщить». Можно предположить, что «Крымский титан» сможет и дальше торговать со странами Европы, используя свой украинский дистрибьюторский офис.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Виктория Дейк. Иначе говоря, запрет на поставки товаров из Крыма в страны Евросоюза не предвещает экономической катастрофы для полуострова. Причина этого, отмечает партнер компании «Налоговик» Роман Терехин, в особенностях бизнеса большинства крымских компаний. компаний.
Мало кто из них работал напрямую с Европой. То есть, как правило, это были некие этапы в технологических процессах, во взаимодействии с другими украинскими компаниями. И, кстати, это тоже задача. Им нужно будет теперь перестраивать взаимодействие таким образом, чтобы вписаться в другие какие-то, может быть, российские производственные цепочки. Поэтому эти связи, все, что, к сожалению, могло оборваться, оно оборвалось, потому что взаимодействие с Украиной снизилось уже давно. И сейчас каких-то новых потрясений экономических для Крыма в связи с этими санкциями ждать не стоит.
В решении Евросоюза оговаривается, что будет запрещен ввоз лишь тех товаров, которые не прошли украинскую сертификацию. Есть ли такой вариант, что крымские товары пойдут в ЕС через Киев?
Ну, поскольку в Крыму далеко не все компании восприняли благосклонно переход к России, то действительно часть из них может попробовать получить украинскую сертификацию, аккредитацию и с помощью этого выйти на европейский рынок. Надо понимать, что вот подобное экономическое сидение на двух стульях – очень сложный процесс с юридической точки зрения. Компания, которая зарегистрирована в России, ей будет сложно сделать вид, что она является украинской. А очевидно, что когда ЕС говорит про некую украинскую сертификацию, то имеется в виду именно это. То есть, по большому счету, данную меру можно считать запретительной.
А поставки через территорию России невозможны?
Реэкспорт через территорию России возможен, и, наверное, этим также будут пытаться пользоваться. Но, опять же, проблема в том, что причина санкций – это политика. И когда мы говорим о политике, то целью является усложнение жизни крымского бизнеса. А значит, что санкции могут вводиться не только напрямую в отношении крымских компаний, но и в отношении реэкспорта, и более того, даже в отношении тех компаний, которые взаимодействуют с крымскими компаниями. То есть способы давления могут быть разные. Если вот Крым будет пытаться каким-то образом выкручиваться и цепляться за взаимодействие с европейскими рынками, то наверняка европейские страны будут пытаться и эти рычаги, и эти каналы также перекрывать. Поэтому путь сохранения рынка ЕС до тех пор, пока у ЕС нет желания его открывать, практически тупиковый.
Сейчас много пишут о том, что на фоне запрета ввоза крымских товаров в Европу и разрушения связей с Украиной, у полуострова до сих пор юридически не налажены связи с Россией. Нет тех же договоров о сотрудничестве. На ваш взгляд, насколько эта проблема долгосрочная?
Строение взаимоотношений с новой страной для крупного бизнеса – это, конечно, задача не одного дня и даже не одного месяца. И здесь очень большое значение будет иметь то, насколько активно будет задействован административный ресурс, то есть насколько федеральный центр будет помогать построению этого взаимодействия. Сейчас уже мы видим, что многие компании с государственным участием отправляют на отдых своих сотрудников в Крым, но очевидно, что проблема не в том, что раньше это не было возможно, очевидно, что это некая такая психологическая поддержка в том числе. Мы видим, какими темпами вкладывается средства в транспортное развитие Крыма. Если это будет происходить, если будет выстраиваться инфраструктура, которая сейчас также плохо развита, ведь у Крыма даже нет нормального сообщения пока что транспортного с Россией, и от этого тоже многое зависит. По мере того, насколько государство будет активно вкладываться в это, будут и усиливаться связи с Крымом. Кроме того, мы также слышали, что российские компании попросили построить взаимодействие с крымскими подрядчиками, то есть размещать у них заказы, и компании с госучастием наверняка будут это делать там, где это возможно, в том числе и Минобороны будет размещать свои заказы на крымских предприятиях. Вот это станет хорошим стимулом для того, чтобы крупный крымский бизнес был нагружен заказами. Когда развивается крупный бизнес, то вокруг него так или иначе возникает такая сеть малого бизнеса, который занимается обеспечением его деятельности, который работает на субподрядах, и, соответственно, это становится двигателем для развития малого бизнеса также.
Это был член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по экономической политике, партнер компании «Налоговик» Роман Терехин. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 25 июня. Сегодня началась регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Досрочные выборы главы Абхазии пройдут 24 августа в связи с острым политическим кризисом конца мая и отставкой по требованию оппозиции бывшего президента Александра Анкваба, который назвал массовые выступления против своей власти попыткой государственного переворота. О ситуации в Абхазии мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем радио «Эхо Кавказа», экспертом по Северо-Кавказу. Кавказским проблемам Демисом Паландовым.
С одной стороны, если мы посмотрим на абхазский сегмент интернета, Facebook, то там
яростные баталии и ощущение, что противостояние идет уже не на жизнь, а на смерть. В реальности все немного иначе. Даже во время государственного переворота, как говорит Александр Анквап и его сторонники, или революции, как говорят люди, которые вышли на улицу, все было достаточно мирно. Там не было оружия, и люди, по большому счету, протестовали, сидя на набережной и переговариваясь со своими оппонентами. То есть говорить о том, что реально накал страстей может привести к противостоянию силовому, и, по крайней мере, сейчас нельзя. В принципе, Александр Анквап настроил против себя все политические силы Абхазии. По крайней мере, институционализировано все политические партии и общественные организации, кроме одной, объединились в координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии и выступили против Александра Анквап. Они и привели людей на улицу протестовать против его политики. Единственная общественная ветеранская организация, которую попытался Александр Анквап каким-то образом переформатировать в партию власти, это Анцахара. Назвать ее, конечно, какой-то оформленной политической силой нельзя. Это партия власти, которая не имеет представительства существенного в парламенте. Это партия без какой бы то ни было идеологии, кроме той, что там собрались люди, которые поддерживают Александра Анквап. Если говорить о претензиях друг к другу, то это два старинных врага. Группа Александра Анквап и предыдущего президента Сергея Багапш, они пришли к власти в 2004 году после победы на выборах, которая была оспорена, после которого было очень серьезное противостояние в Абхазии. Но они смогли получить власть и сместить, собственно, ставленника предыдущей власти, то есть президента Владислава Ардзинба. Это был Рауль Хаджимба, и вот это противостояние продолжалось все последние 10 лет. Рауль Хаджимба выставлялся на всех выборах и всегда проигрывал.
Рауль Хаджимба сейчас также будет представлять оппозицию на этих выборах, потому что Сергей Шамба заявил, что не будет участвовать, Валерий Бганба, нынешний исполняющий обязанности президента, что не будет.
А Рауль Хаджимба, уже известно, что он будет представлять оппозицию на этих выборах. Буквально на днях Координационный совет политических партий утвердил пару Хаджимба и Виталий Габни, это председатель ветеранской организации АРУА, кандидатами на пост президента и вице-президента. Но тут есть одна такая загвоздка. В тот же день стало известно об еще одном кандидате. Это Леонид Дзябшба, бывший министр внутренних дел, который также является членом оппозиции, и он тоже заявил, что будет участвовать в этих выборах. А вот со стороны Александра Анквап никого нет. И сейчас самый интересный вопрос, кого он выставит. Потому что это человек, который настолько доминировал в своем окружении, что сейчас сказать о том, что есть человек, на которого он может положиться, которого он может выдвинуть, сегодня такого человека просто не видно. Называются самые разные кандидатуры, но, конечно, у них нет такого веса. Но он найдет этого человека.
А ведутся ли вот сейчас споры на улицах? Насколько заметна предвыборная агитация и так далее?
Споры, конечно, ведутся. Абхазы вообще очень политизированный народ. И в 2004 году, например, семьи распадались из-за споров, из-за прихода новой властной команды. Но сейчас до этого не доходит, но все равно. Сейчас есть Facebook, в котором видно, как родственники друг с другом борются, отстаивая ту или иную какую-то политическую платформу. Безусловно, это влияет на жизнь. Безусловно, люди не просто так вышли на улицы. Ведь собрать 10% всего населения на площади, это, ну, это, мягко скажем, немало.
Для того, чтобы в государстве, признанном или непризнанном международным сообществом, в любом, существовала бы политическая конкуренция и партийные баталии, необходимы финансовые средства. Где берут деньги на все это абхазские политические оппоненты?
Абхазский бюджет на 70% сформирован за счет средств, которые поступают из России. Но, естественно, Абхазия имеет и собственную экономику. Другое дело, что абхазский бюджет от этой экономики получает не так уж много. В Абхазии есть предприятия, есть отрасли, которые вполне себе функционируют. Есть и бизнесмены, собственно, в политике, допустим, партии экономического развития Абхазии, ее возглавляет известный бизнесмен Беслан Будба. Также нужно учитывать, что абхазы — это такая дисперсно расселенная нация, да, есть очень большая диаспора в Турции, есть очень большая диаспора в России. Есть несколько бизнесменов, очень крупных, у которых есть свои политические интересы в Абхазии, разумеется. Они спонсируют политические силы.
Москва, которую вы упомянули, если внешне судить, в происходящее сейчас в Сухуми вмешивается не очень активно. Вот как тот или иной исход выборов президента Абхазии в августе может повлиять на отношения с Москвой или никак не повлияет?
Глобально никак не повлияет. Москве не надо вмешиваться, потому что любой, кто придет к власти, будет абсолютно пророссийским. Все кандидаты будут говорить о своей пророссийскости. Но тут есть один интересный нюанс. На этих выборах тема Москвы будет очень яркой. Ее уже подняли, и сторонники Александра Анквап говорят о том, что за этим государственным переворотом, они называют это революцией, стоит конкретно Владислав Сурков. То есть Александр Анквап выступает защитником государственных интересов Абхазии, а оппозиция якобы договорилась с Сурковым о том, что после прихода к власти Абхазия подписывает соглашение об ассоциации с Россией. И якобы именно отказ Александра Анквап подписать такое соглашение и стал причиной того, что произошло в мае в Абхазии. Возникают некоторые вопросы к этой конструкции, естественно. Дело в том, что когда Александр Анквап сбежал из собственного дворца, он оказался на российской военной базе в Гудауте. Я слабо себе представляю, чтобы такой защитник государственных интересов Абхазии, зная, что Владислав Сурков, собственно, подготовил революцию, чтобы его свергнуть, прятался бы на российской военной базе. Возникает еще очень много вопросов, но, по крайней мере, в политическом пространстве тема России будет серьезной. Однако это не значит, что Москва будет каким-то образом ставить на кого-то одного. Потому что есть очень печальный опыт 2004-2005 годов, когда Россия сделала ставку, и после этого получается, что проиграла. И к власти все-таки пришел тот, на кого Россия ставку не делала.
О политической ситуации в Абхазии эксперт по северокавказским проблемам, обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 июня. Резкое различие в системе цивилизационных ценностей, о которой сегодня много говорят в Москве, Брюсселе и Вашингтоне, образует идейную составляющую противостояния не только России и Запада. В равной, если не большей мере, ценностные противоречия определяют атмосферу отношений Запада и всего мусульманского мира и крайне осложняют межцивилизационный диалог, даже если гипертолерантные жители Запада никогда не признаются ни себе, ни окружающим, что многое в культурной практике мусульман оскорбляет их чувства. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Есть страны, где парламенты не предназначены ни для каких дискуссий, как есть страны, в которых парламенты, похоже, уполномочены дискутировать по любым вопросам. К последним, судя по сообщению Associated Press, относится Кувейт. Если его сосед Катар недавно просто рекомендовал иностранным туристам одеваться скромно и избегать шортов и лосин, то консервативный кувейтский депутат Хамдан Аль-Аземи, возглавляющий комитет по противодействию чуждым нравам, хочет в законодательном порядке воспретить женщинам обнажаться в общественных местах, включая бассейны. Когда его попросили определить, что такое нагота, Аль-Аземи ответил: «Никакое отрицательное явление, противное культуре и ценностям Кувейта, не нуждается в юридическом определении. Мы можем его распознать и так». По-видимому, речь идет о табу на ношение бикини. Депутат Набиль Аль-Фадл заклеймил законопроект Аль-Аземи как ретроградный и обещал из уважения к своим избирателям и единомышленникам уйти в отставку, если эта мера будет одобрена. 2 года назад правительственный департамент по общественным связям и нравственной сознательности, как и коллеги в Катаре, рекомендовал женщинам не надевать бикини, но не преминул добавить, что никакая купальщица не будет арестована за ношение такого костюма, если ее поведение в остальном не является аморальным. О столкновении цивилизационных норм мы беседуем с видным американским арабистом Даниэлем Пайпсом.
Вот уже более 2 веков мусульмане ощущают на себе прессинг со стороны Запада. Прессинг военный, экономический и культурный. Ответили мусульмане на этот вызов по-разному. Одни полностью приняли западные ценности, вторые заимствовали отдельные их элементы, но отвергли остальные. Третьи отринули эти ценности почти что тотально. И эта третья категория исламистов или фундаменталистов на сегодняшний день является доминантной. Она готова, скрипя сердце, брать у Запада лекарства или военную технику, но ничего более. И умеренным кругам трудно им что-то противопоставить.
Доктор Файез Аль-Шахри является советником посредством массовой информации в законосовещательном органе Саудовской Аравии, известном как Меджлис Аш-Шура. Аль-Шахри убежден, сообщает Рейтер, что Запад ведет планомерную культурную войну против Саудовского королевства, а потому предлагает в качестве ответной меры изменить законы, регулирующие интернет, дабы власти смогли преследовать в судебном порядке организаторов 25 тысяч сайтов арабоязычных социальных сетей в Твиттере, которые якобы пропагандируют гомосексуализм и проституцию, в частности детскую, и 4500 сайтов на арабском, занятых, предположительно, распространением идей атеизма. Даниэль Пайпс.
Любые публичные манифестации сексуальности вызывают у огромного большинства мусульман яростное отторжение. Более того, как я понимаю, на упомянутых сайтах порой упоминаются имена знатных людей Саудовского королевства с полупрозрачными намеками на их интимные преференции. Что касается попыток создать национальный интернет, отсеченный от глобальной сети, то я не вижу у членов правящей саудовской фамилии явного стремления подражать Северной Корее, а иного способа отгородиться от интернета в век мобильных платформ не существует. Саудовцы, я уверен, знакомы с печальным опытом Ирана и Турции в их попытках закрыть Твиттер и Фейсбук. Кстати, не успел запрет войти в силу в Турции, как его нарушил никто иной, как сам президент Эрдоган. Если говорить об оппозиции атеизму достопочтенного доктора Аль-Шихри, то открыто выраженное презрение к исламу, включая вероотступничество, столь же постыдно среди мусульман, что и открытая сексуальность.
В 2007 году 13-летняя девочка в Пакистане подверглась групповому изнасилованию парнями из ее селения, после чего была осуждена советом старейшин за внебрачную половую связь. Джерга, формально лишь совещательная, но фактически реальная власть, параллельная официальной, судебной, убеждала родных убить блудницу за пороганную честь семьи. Но те вместо этого обратились за помощью к полицейским, сообщив им имена насильников. Узнав, что полиция не собирается арестовывать преступников, односельчане напали на родню девочки, не пожелавшую лишать ее жизни. По самым скромным подсчетам, в Пакистане ежегодно происходит около 1000 так называемых убийств по мотивам защиты семейной чести. Историки считают, что англичане, когда они правили на субконтиненте, могли покончить с убийствами по мотивам чести, но не сделали этого, чтобы не утратить поддержки местных консервативных элит. А современные элиты, хотя и вполне светские по своим воззрениям, готовы осуждать эту практику на словах, но не желают с ней решительно бороться, чтобы не восстанавливать против себя уже консервативные народные массы. В Пакистане, как информирует социологическая служба Pew, 40% населения не видит в принципе ничего предосудительного в убийствах по мотивам чести. В Египте, Афганистане и Иордании таких насчитывается порядка 60-70%, а вот в Казахстане только 15%.
Исламское право и западное право – явления очень разные. Исламские правоведы смело вторгаются в аспекты повседневной жизни, которые западные юристы никогда бы и не подумали регулировать, к примеру, в личную гигиену. Это первое. Второе – это то, что в исламском праве, в отличие от западного, совсем не развито понятие косвенных улик. Так, например, чтобы признать женщину виновной в прелюбодеянии, требуются независимые показания 4 очевидцев, уважаемых лиц мужского пола. Не свидетелей, а очевидцев. Поскольку такое соединение обстоятельств явление наиречайшее, то ярые фанатичные консерваторы, я полагаю, и прибегают к несудебным расправам над ослушницами. Некоторые уподобляют убийство по мотивам чести семейному насилию на Западе. Но семейное насилие – это совсем другое. Оно происходит в приступе ярости, в то время как убийства, о которых мы говорим, есть результат холодного расчета. Как бы там ни было, эти убийства не санкционированы Кораном и не являются частью ислама.
В исламе нет строгого священноначалия в том виде, в котором оно существует, например, в католичестве. И поэтому фетва, суждение, выносимое одним отдельно взятым муфтием, не имеет обязывающей юридической силы, помимо практической готовности паствы или власть имущих, следовать этому суждению. Вот фетва, произнесенная на тему абсолютно злободневную и, видимо, ввиду ее актуальности, растиражированная мировыми СМИ. Саудовский клирик шейх Абд Аль-Рахман Аль-Барак назвал футбол «богомерзким занятием, идущим вразрез с принципами морали и приведшим к деградации истинной веры». Мусульмане, попавшие под тлетворное влияние футбола, соблазнились обычаями врагов ислама, поглощенных развлечениями и играми, заявляет священнослужитель. Нельзя быть фанатом какой-то команды, это идолопоклонство, и ненавидеть болельщиков другой команды, если они твои единоверцы. Негоже сквернословить и впадать в агрессию, что свойственно поклонникам футбола, как нельзя восхищаться футболистом, не исповедующим религию Магомета.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Подведены итоги конкурса на разработку архитектурной концепции развития Музея изобразительных искусств имени Пушкина, то есть создание в районе Московской улицы Волхонка и музейного комплекса и общественного пространства. Победителем стало архитектурное бюро «Проект Меганом», возглавляемое Юрием Григоряном. Среди его проектов – застройка квартала Остоженко и театр «Меркурий» в Барвихе. Основным методом работы бюро является аккуратное внедрение в городской ландшафт проектируемых объектов. Проект победителя представляет директор Музея изобразительных искусств Марина Лошак.
вообще предметом этого конкурса были нерабочие чертежи и не очень точные, может быть, предельно точные, зафиксированные решения пазальные, скажем, в пространстве. Нам нужно было выбрать человека, чье образное понимание, пластическое понимание пространства и задач пространства будет нам ближе всех. И вот таким человеком оказался Григориан, потому что его подход к пространству, который называют ризосфера, когда весь музей, весь этот квартал наполненный очень разными домами, очень разными памятниками архитектуры и не памятниками, просто всем тем, что обозначает этот квартал, где 27 разных строений, разного времени, разного достоинства и качества, он становится единым пространством. Чтобы человек не просто бродил по нашим улицам, заходя в какие-то музеи, чтобы, ступая на эту территорию, он сразу понимал, что я нахожусь в музейном пространстве. И вот его задача получила такое количество высоких баллов именно потому, что он сумел это организовать. Он одевает весь этот квартал таким образом. Он придает ему такой артистический характер, который, ну, лично меня подкупил больше всего. Потому что мы не квартал, венский квартал, да, музейный, мы не берлинский квартал, остров музейный. У нас совершенно особое пространство. И то, как мы его освоим, как этот мир запрещен пределами музея, то есть наш парковый мир, наших улиц, как он будет ощущаться, очень важно. Он насытил его, максимально музеифицировал. Приблизив его к нам, дав возможность нам отдохнуть, но вместе с тем почувствовать себя уже сразу в музейном пространстве, с большим количеством возможностей всякого рода. Мне еще кажется, что нам сейчас даже нельзя говорить об архитектуре вот так впрямую, потому что я уверена, что те задачи, которые мы сейчас более внимательно, более предметно будем ставить перед Юрием Григоряном, имея в виду весь комплекс претензий, я бы сказала, и замечаний, которые мы хотим ему сообщить, он вообще трансформирует это пространство, приблизив его к нашему идеалу.
Говорила директор Музея изобразительных искусств в Москве Марина Лошак. Движение «Архнадзор» последовательно критиковали прежний, нереализованный архитектурный проект так называемого «Музейного городка» на Волхонке, подготовленный бюро Нормана Фостера. Вот что сейчас сообщает координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин.
Проектирование на Волхонке сейчас выглядит очень интересно. Помимо конкурса на новую концепцию развития Пушкинского музея, существует целое исследование, посвященное развитию Волхонки, заказанное организацией под названием «Белый город», основывающееся на обстоятельном исследовании, включая социологию, и выставленное сейчас в Музее архитектуры. Архитектурное сопровождение этого проекта – бюро Остоженко, Александр Андреевич Скокан, и предложение Скокана также экспонировано сейчас в Музее архитектуры. Там есть даже макет. Это макет так называемого западного квартала, то есть квартала к западу от самого Музея ящных искусств. Надо понять, что это не является именно предложением по развитию музея, а является предложением по развитию территории. Вообще, на мой взгляд, ключевой пункт всех многолетних противоречий, связанных с развитием Пушкинского музея, в том, что старый проект, проект Фостера, был фактически проектом территориальной планировки, а вовсе не проектом развития музея. Это было одностороннее предложение доминирующего застройщика на территории по территориальному развитию. Да, это были односторонние предложения по закрытию переулков, перенаправлению транспорта, насаждению бульваров на месте уличной сети, натягиванию усадебных садов на бывшую уличную сеть, засаживанию деревьями архитектурных фасадов, в том числе чужих, исчезновение пожарных подъездов к церкви, к другому музею, к музею и даже выселение соседей Института философии, изменение красной линии Волхонки в обратную сторону. Все, что я перечисляю, многое другое, не было в строгом смысле предложениями по развитию музея. Это было предложение по развитию территории без учета мнения территории. Это произошло в конце 2007 года. То есть в течение вот уже 6,5 лет городское сообщество, от властей до простой общественности, включая всех экспертов, занималось попыткой адаптации этого территориального проекта к самой территории. При этом оставались важны интересы музея, которые в это территориальное развитие не вписывались. То есть здесь фактически начали не с того конца. Проект развития любого пользователя или собственника на территории должен помещаться в проект развития территории как матрешка в матрешку, как в меньшее в больше. То есть сначала территория должна договориться об общих принципах своего развития, а потом музей, как в данном случае музей, должен погружать свои предложения в эти. Произошло обратное. Сейчас мы присутствуем при объявлении неких результатов результатов конкурса на развитие Пушкинского музея, который все равно затрагивает проблемы территориального планирования и все равно распространяется, например, на несформированные кадастровые участки. То есть выходит за пределы участков, принадлежащих музею. Бюро Остоженко, господин Скокан, пошли с правильного конца. Они начали с предложений по планировке территории. Интересно было бы посмотреть, как те предложения будут сочетаться с этим. Постепенно, очень потихоньку, дело ставится на правильную ногу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин и директор Музея изобразительных искусств Марина Лошак. Подведены итоги конкурса на разработку архитектурной концепции развития этого музея. Вот так обстояли дела в среду 25 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».